родилась тема «Как не быть оборованным?». В нашей жизни есть две ценности – материальные ценности и духовные ценности. Безусловно, мы их не можем сравнивать, но тем не менее и те, и другие имеют место в нашей жизни. Материальные ценности ценятся кем-то выше, там, ну, это другая, скажем, там тема. А суть в том, что спасение – это самая дорогая наша ценность на земле. И вы знаете, и то, и другое у нас находится всю жизнь, пока мы здесь на земле, под угрозой. Под угрозой хищения. Крадет этот вор, норовит украсть. И вы знаете, размышляя над этой темой, я вывел несколько принципов, которые и то, и другое страхуют от воровства. То есть наше личное имущество и самые ценные, повторюсь, что у нас есть, это наше спасение. Первый принцип, вот я назвал твердость убеждений. И основано это на месте Священного Писания, которое я выписал, Осия 7.1. Сказал Господь так: «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо и входит вор». Этот принцип, я говорю, назвал твердость убеждений, именно объясню почему. Поступают лживо и входит вор. Есть понятие кража, это в юридическом лексиконе тайное хищение имущества. А здесь о лжи, это мошенники. Есть такие еще категории воров, это мошенничество. Вы знаете, мошенник пользуется самым главным, это чувствами негативными того, кого он хочет обмануть. Основываясь на алчности, на других больших чувствах, большом спектре чувств, при помощи которых он обманывает и извлекает материальные средства и то, чем дорожит человек. Это берем материальную сторону, а потом коснемся чуть духовной. Именно на алчности. Вспомните времена 90-х годов, наперстки, карты, всевозможные мошенничества, МММ, пирамиды. И все это, вот даже наша сестра подходит ко мне: вот меня обманули. А что такое? Принесли бесплатно какой-то прибор, который лечит все там от прыща и, не знаю, там до рака. Вот. И она, ну, приобрела этот прибор за дорогие деньги, за большие деньги, и вот, я не знаю, там, переживает по этому поводу. Я говорю: зачем, неужели вы не думаете? То есть мошенник, так же, как и лукавый, используя наши чувства, примеров огромное, конечно, количество из жизни, в общении с мошенником надо знать четкий принцип – твердость убеждений. Мы знаем, как это делать, знаем, как это работает, надо так действовать. В этой же поездке мы ехали в сторону Ростова, и я проехал развилку и поехал на Краснодар. Ну, прям водители поймут меня. Виадук. Я переехал от виадук, съезжаю. Мне надо налево, на большую трассу на Ростов. А у меня вариантов нет. Надо поворачивать направо. Я не знаю, когда я буду иметь возможность развернуться. Ночь, тишина. Посмотрел вправо-влево и через две сплошные налево. Тихонечко так поступил. Неправильно, каюсь. И представляете, прям тут же пост ГАИ. И они с камеры снимают мои вот эти вот маневры. Естественно, бежит гаишник с палочкой. Я понимаю, что наказание неизбежно. Но вы знаете, именно принцип твердости. Вот остановились у нас братья и сестры, спят в машине. Давид, вот мой зять. Я говорю: ну давай молись. Он молится, я про себя молюсь. Выхожу к гаишнику, он приглашает меня вежливо в машину. Уже, я понимаю, мысленно тратит мои деньги. Вот. Подходим к машине, садимся. Он говорит: ну, что будем делать? Я говорю: ну, что будем делать? Я совершил нарушение. Значит, я достоин наказания. Да? Вы с моря? Ну, этот вопрос, очевидно, оценивает мой кошелек. Да? То есть, если я с моря, значит, ну, надо так себя вести. Если на море, значит, так. Объясняю ситуацию. Говорю: вы знаете, с моря? Я говорю: нет, вот просто христиане ездили по церквям, общались. Ну, говорю, видишь, вот нарушил, значит, наказывай. Я тоже, говорит, верующий. У меня вот такая пачка икон. Похвалился. То есть он, это, ну, скажем так, признак верующего. И в процессе нашей беседы он трясет моими правами и спрашивает: ну, все-таки что же будем делать-то? Я говорю: вы знаете, в правом кармане у меня лежит сумма денег, при помощи которой 3 года назад я легко бы решил сейчас этот конфликт. Но, знаете, я христианин, вы знаете, такое мзда неправедная. Он: да, конечно. Я говорю: вы знаете, по моим убеждениям я этого не сделаю. То есть вот вам права, действуйте. От 4 до 6 лишений прав. И знаете, он посмотрел на меня, отдает счастливого пути. Я был просто поражен, обрадован, да, и взял это себе на будущее за принцип твердость убеждений. Никогда не идти вот на, как с мошенником в жизни, не идти на поводу у него, не идти на поводу у своих чувств, а знать четко твердость убеждений. Потому что, еще раз повторю, как сказано в Писании, вот вместе Оси, ибо они поступают лживо и входят в вор, сами лжем и попадаемся в этом. В духовном плане также на наших чувствах лукавый может сыграть. Если мы перед Господом проповедуем, перед Господом поем, играем, ну все-все-все, что можно делать, мы делаем для Него. Если мы делаем для публики, как я сказал, как там это сделал, похвала, всем проповедникам это, наверное, знакомо. И когда начинаем гордиться, а мы всего лишь почтальоны, которые несем Божью весть людям, просто передал, какая в этом наша заслуга. Но мне понравился эпизод, характеризующий человека, который может гордиться своими качествами, да, проповедника или там музыканта. Кто-то очень хорошо сказал, что когда Христос въезжал в Иерусалим и кричали «Осанна», и кидали одежды и пальмовые ветви, кто-то предположил, что ослик, на котором он ехал, был уверен, что это все для него. То есть, скажем так, вот этим пунктом своих размышлений я еще раз убеждаю нас всех, да, и о твердости убеждений. Это нас спасет от хищения обмана в жизни и от похищения, скажем так, нашего драгоценного спасения. То есть не поддаваться. Второе место Священного Писания я извлек вот принцип тоже, который я назвал проявление мудрости. Псалом 49, 17-18. «Ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним». Явный вор – это, скажем так, о материальных средствах, да, и человек идет на контакт с ним. Знаком он ему, общается с ним и так далее, и так далее. У меня были такие случаи, которыми поделюсь с вами. Скажем, приятель вор, я знал, что он вор, он этим живет, 90-е годы, опять же. Сходишься с ним, а мы с ним приятельствуем. И вроде не ждешь от него никакой гадости. Заходим в магазин вдвоем. Большое вот такое помещение, магазин вновь открывшийся, и одна женщина-продавец. Зашли вдвоем, а мне нужно было посмотреть сигнализацию для автомобиля. Тогда это было очень интересно и диковинно. Я говорю, извините, а вот здесь вот есть ультрасоник, там, а здесь есть вот это. Она говорит, вы знаете, я не сведу, сейчас я позову хозяина, и он вам объяснит. Вы представляете, она выходит, и мой товарищ вор, перегибаясь через прилавок, хватает сверток и за пазуху. И заходит эта женщина-продавец с хозяином. Вы представляете мое ощущение, да? Вот я стою, при мне произошла кража чего-то. Вот сейчас она может обнаружиться, представляете, на прилавке пустое место. Я просто попал в нелепейшую ситуацию, абсолютно был соучастником кражи. Ну, все это разрешилось, слава Богу. То есть он мне объяснил, пропажа не обнаружена была. Мы с ним вышли из магазина, я иду весь аж вспотел. Вот. Он посмотрел, а там сверток с какими-то сигнальными ракетами. Это дорого было, но совершенно не нужно ему. Ну, представляете, ракеты без ракетницы, да? Тебе, говорит, надо? Я говорю, надо. Забрал у нее этот пакет, через час я отвернулся, зашел в магазин, здравствуйте. Она смотрит, вам еще что-то? Я говорю, вам подарок на день рождения. Дал этот кулек, она так даже не хватилась этого. То есть, ну, не знаю, поняла, потом не поняла, я быстренько ретировался. То есть, смотрите, познакомиться с вором, да, сойтись с вором, это чревато 100% последствиями негативными. Эти же ребята вторично были, там, не знаю, это... Был момент, у меня был ларечек на заре, скажем, там, бизнеса, ларечек, я в этот ларечек, как муравей, стаскивал по чуть-чуть всякий товарчик, все это лелеял. И в конце концов, там есть система реализации, я выходил уже из этой системы реализации, и все это было мое. И вот два таких же хлопца, тоже воры, ну, тогда все многие этим промышляли. Захожу, они у меня в ларьке, и выпившие сидят. Ну, я расстался с ними там не совсем по-доброму. И через день у меня был оборован весь ларек, весь. Вы знаете, вплоть до ящиков из-под там бутылок. Все ушло. Я так зашел, посмотрел вот ларек. Я понял, кто это. Доказать я это не мог. Но лишний раз я себе сделал четкий принцип в жизни – не сходиться с вором. То есть вы знаете, что этот вор, кто, по-моему, Денис рассказывал, пример хороший был, когда в монастыре один монах приходит на исповедь к своему игумену и говорит, вы знаете, батюшка, я вор. Нет, я ворую. А что воруешь? Хлеб ворую в монастыре. А зачем? Не хватает. И он вызывает завслада, или как это назвать там в монастыре, открывай, говорит, в любое время, днем и ночью ему, чтобы он кушал этот хлеб. Следующая исповедь. батюшка, ворую. Что воруешь? Одежду, холодно мне. Ну и так далее. Он говорит, слушай, открывайте, за склада вызвал, говорит, пускай он берет хоть 10 одеял, чтобы не воровал, надо же избежать. Ну и так дальше, да, и когда по новой все уже дошло, открыты были все двери. Этот человек, батюшка, ворую. А почему? Потому что вор. Ну, то есть, вот просто вор. И с этим вором не надо сходиться. То есть, когда христиане видят, теперь духовный смысл, скажем, да, это понятно, беречь имущество, надо не сходиться с этим контингентом. В духовном смысле, чтобы спасти свое спасение, видя вора душ человеческих, да, скажем, там, лукавого, очень много людей идут на контакт с нечистой силой. Даже из нашего братства, из христиан. То есть, когда прижимает жизнь, страшная болезнь там, или еще что-то прочее, и человек идет на контакт с вором душ человеческих, с лукавым, с колдунами, с нечистью и прочее, прочее. И по этому поводу огромное количество примеров. Ну, скажем, один меня тронул, опять же, вот из Дениса проповеди, когда сестра нашего братства пошла к колдуну с целью излечиться. И этот пример был проведен по другому случаю. Меня просто потряс этот сам факт, да, прийти к нему. Ну, знаете как, и он, поколдовав какое-то время, понял, что он бессилен. То есть он сказал, какой вы веры? Она говорит, я баптистка. Знаете, или веру поменяйте, или я бессилен. Это, ну, понятно, да, вот этот эпизод. Но сам ужас от того, что человек идет на контакт с вором, да, зная, что он вор, зная, что может пропасть душа человеческая, да, и он идет на контакт к нему, это ни в коем случае, ни в каких вообще видах неприемлемо. Рассказываю, говорю, еще раз, можно, это и суеверие, и вспомните, кто из вас что думает, когда у нас дома падает вилка, да, или ножик, какая мысль проскакивает в голове, да, когда кошка бежит, ну и так далее. Эту тему можно открывать долго-долго-долго, но сам принцип второй, повторюсь, проявление мудрости. Во всех этих вопросах необходимо просто думать, что мы делаем. Да? У нас, благо, Господь одарил нас, сказано, у вас ум Христов. Так нам думать надо в этом плане. Следующим местом Священного Писания по этому поводу, как не быть обворованным, Матфея 24:43. «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы». О бодрствовании, вот я выписал очень много мест Священного Писания. Одно записано, как пример, 4 Царств 20:15, своими словами перескажу. О Езекии, помните момент, когда пришли к нему с дальних краев, с Вавилона, и не было в его царстве ничего, чтобы он не показал этим людям. И в конце, помните, как он поплатился, да, за все это. То есть Господь против вот этого. Тогда и как Исаия, да, пришел, сказал, ну, скажем, уличил его, укорил в том, что он совершенно не поборствовал в этом вопросе. Следующий пример – это Иеремия 49:31. Вот, прочитаю его, потому что достойно. «Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке». То есть при помощи своего образа жизни, отсутствия просто элементарной заботы о своем защите своего дома, видите, да, ни замков, ничего, и люди живут совершенно не бодрствуя. И затем происходят всякие разные неприятности. Следующий такой же пример. Когда колено Данова, помните, да, судья 18:7, и прошли те пять мужей, и пришли в Лаис, ну, я тут выписал своим, ну, сокращая, и увидев народ, который в нем, что он живет покойно, тих и беспечен, и ни с кем не было у них никакого дела. Здесь, знаете, как вот есть принцип, еще раз повторюсь, бодрствования, да, то есть если мы бодрствуем в своей жизни, то не произойдет ничего такого. Скажем, если вы уезжаете куда-то, элементарная вещь, почтовый ящик, и попросите соседей, чтобы вытаскивали газеты. Потому что те злоумышленники, которые следят за этими моментами, потому что забит полностью ящик почтовый газетами, они делают вывод, что в квартире никто не живет. Ну, понятно, да? То есть и у вас будут гости. Ну и так далее. Вот бодрствовать. Именно, например, есть замки вот такие пилой. Ну, вставляешь замок, и открывается замок. Это практически открытая дверь для вот даже начинающего вора. Я тоже раз попался на это, и Бог уберег. Действительно, просто делюсь тем, что надо бодрствовать. Просто проявлять элементарные. Вот даже интересные такие приспособления есть в дома. Вот мне тоже оно понравилось. Включение света хаотичное. То есть включается этот приборчик небольшой. И со стороны включил в спальне свет. Ночью, да, вот, ну, вечером. Минут там через 20 он выключился. Включился там свет. Вот. Ну, то есть со стороны, ну, скажем так, это элементарные уловки, скажем, против тех злоумышленников, которые могут покушаться на наше добро. Вот. А бодрствование, скажем так, в духовном смысле, еще по поводу бодрствования, не показывать, скажем так, не хвалиться. Мы, как сказать, есть принцип у молодежи особенно, не знаю, зарабатывает на копейку, а надо показать на рубль, что ты действительно очень богат, там, да, вот как они. Ярким примером, вот я Давиду рассказывал, принцип одного моего товарища. Старый еврей, и по воле случая мы с ним трудились где-то лет 7 вместе. Первое знакомство с ним было. Позвонил, он вышел, не пустив меня в дверь, вышел на площадку. На нем был махровый халат, до колен где-то вот такой. Ну, махровый, кстати, халат, да? Внешне, значит, карман был оторван, висел. Левое поло, как кошка, знаете, вот когти точит, да? Вот такая махра вот здесь, да? И под поясом он был шнуром от магнитофона. И он такой полный, тучный. Ну, и вот, окинув его взглядом, и потом я только узнал, сколько у него денег. То есть этот человек живет по принципу, не знаю, там, не знаю, пускай запорожец, но с двигателем от Ягуара. Или там хорошее выражение, шуба из норки, но норкой внутрь. То есть, ну, это уже, скажем так, перебор вот в этом плане. Но, тем не менее, урок из этого извлечь для себя можно. Не надо на показ жить и показывать, какие мы богатые и как мы роскошествуем. Потому что это может соблазнить многих окружающих. Вот. А с духовной стороны я для себя знаю точно, что если ты утро начал с молитвы, если ты начал утро с чтения Слова Божьего, и дальше надо нам очень внимательно наблюдать на протяжении всего дня. Наша жизнь, это цель нашей жизни, это спасение. Согласитесь со мной, да, братья? Спасение – это не что иное, как путь, по которому мы должны пройти. И Господь нас вот этими всеми эпизодами в нашей жизни, негативными, позитивными, радостными, огорчаемыми, Он нас исправляет. И поэтому любой произошедший эпизод в течение дня, любой, надо тут же расценивать, как от Бога, что это пришло, и надо сдавать эти экзамены. Раздражение, что-то резкое, даже вплоть до аварии, не знаю, там, ну, все что угодно, вот это и есть бодрствование с духовной точки зрения. Следующим пунктом, я тоже, Луки 12:33, очень хороший принцип и способ, который вы все, наверное, одобрите и поймете. Читаем место. «Давайте милостыню, приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приблизится». Согласитесь со мной, друзья, это самый оптимальный способ сохранить наше богатство. Это их конвертировать. Знаете, кто-то может конвертировать, не знаю, в доллары, кто-то может, там, не знаю, на квартиру, раз мы копили, мы начинали там и чуть-чуть долларов, и чуть-чуть евро, и чуть-чуть фунтов стерлингов, и чуть-чуть того, и того, и того. Ну, не знаю, здесь все колеблется, все настолько ненадежно, да, вот это, все эти вложения. Кто-то может вкладывать в постельное белье, прятать деньги, да, между... постельное белье в шкафу, кто-то может в сервант, в вазочку, да, в стеклянный складывать, кто-то, не знаю, куда угодно, кто-то в банк он зарывает в пол, кто-то в банк любой вкладывает, и в этом банке он может лопнуть и так далее, и так далее. Но если мы свои средства конвертируем в небо, не доберется никакой вор, никакой абсолютно. Вот были, опять же, на побережье, кстати, у нас группа была 50 человек, молодежи. И один брат имел возможность, не только возможность, но и желание, и он двое суток нас просто кормил за свой счет. Представляете, 50 человек, там и плов, и арбузы, и все. И я понимаю, что эти деньги этот брат вложил очень надежно, то есть в небесный банк конвертировал. Даем мы кому-то милостыню, да, помогаем вдовам, делаем для молитвенного дома, для чего угодно, потрясающий способ спрятать и сохранить наши деньги, не только сохранить, но и приумножить. Да, согласитесь с вами, друзья, это вот один из надежнейших способов. И еще один способ, который я назвал Божья защита, без этого просто никак не сохранить этих средств. Ну, процитировать, конечно, весь Псалом 90, ну, уже и время не позволит и прочее. Вот. Но там очень хорошо сказано о том, это у меня целая вообще проповедь была о 90-м псалме, а получилось как, расскажу вам, в 90-х годах пришлось сотрудничать с бандитами, да, ну, представляете, 90-е годы, бизнес, без этого было просто не обойтись. И вы знаете, на протяжении 20 лет они решали по первому звонку все мои проблемы, то есть у меня был автосервис, и очень много было непорядочных людей, не знаю, там, один, сделали ему машину, он уехал, не заплатил. Другой просто не платит. Третий хам, четвертый блатной какой-то, да, то есть ему надо вот так, а не вот так. Ну, то есть бьет слесаря. Ну, то есть в те времена было очень много всяких проблем. И эти ребята решали любой вопрос по первому звонку. И, в принципе, обоюдное сотрудничество выгодное продолжалось на протяжении там 20 с лишним лет. И наступает момент, я уверовал. Что делать, да? Представляете, во-первых, это группа, и ребята, я вам скажу, ну, дерзкие, скажем так, да, и группа, и они этим жили всю жизнь, и нет принципов никаких сочувствия и прочего-прочего. И чтобы с ними расстаться, вот знаете, вот, ну, просто было страшно. Размышляя, хожу, думаю, как же им объяснить-то, что закончились наши экономические взаимоотношения. Потом думаю, что я размышляю? Есть Бог. Встал на колени, помолился. Беру телефон, набираю номер заветный. Вот. Николай, говорю, так и так, говорю, наши взаимоотношения экономически закончились. Он, а что так? Я говорю, крышу поменял. Он так удивился, а как, что, на кого? Я говорю, ты знаешь, я в Бога уверовал, то есть это Творец Вселенной. И я, говорю, сейчас под его защитой. Мне ответ понравился. Ну, как знаешь. То есть я планировал, думаю, если я скажу вот так, они могут сделать вот так, так, а я вот так, а они вот так. И представляете, как Богу это легко, да, вот, ну, как знаешь. И все, и мы с ними расстались совершенно. И вы знаете, что произошло с этого момента? Я был просто потрясен, я проанализировал уже 3 года. Знаете, чем отличается мудрый человек от умного? Умный человек знает, как решить проблему и выйти из нее. А мудрый человек никогда в нее не попадет. Когда они решали по первому звонку мои проблемы, а когда я с Богом, у меня этих проблем нет, братья. На протяжении 3 лет ни одной проблемы. Вы представляете, потрясающая разница, когда между этим и тем. Вот. А к чему я говорил? К тому, что они все ходят, подпоясавшись святыми помечами, 90-й псалом, вот эти вот веревки, и уповают на то, что Бог их защищает. Я анализирую 90-й псалом, 4 пункта, конечно, выписал, что кто ходит под сенью, да, кто... не гость просто, который зашел и вышел под Божий кров, а действительно в качестве дитя там пребывает, ну и так далее. И большой перечень того, что Господь гарантирует нам в плане Божьей защиты, своей защиты. Мы под Его защитой и ангелов. Мы читаем это, да, берем из 90-го псалма, что посылает Он ангелов, которые нас защищают. И вот об этих примерах, огромное количество вот примеров, даже кто из нас в своей практике следования за Богом неоднократно встречался наверняка с проявлением вот Божьей защиты. Это, ну, любого спроси, я уверен, что многие расскажут. Такие яркие примеры мне понравились. Это Сысоев, такой брат, вот я проповедь его слушал на эту тему, и пару примеров действительно меня просто поразили. Когда они во время благовестия ночевали в квартире, засиделись допоздна, играли на гитаре, и вот эту гитару поставили на гладильную доску, а рядышком стояла кроватка с младенцем. И вы знаете, хозяйка этой квартиры вскочила ночью, а гитара какая-то интересная, с железным набалдашником, такая довольно-таки тяжелая, вот конец гитары. И она вскочила ночью от звука падающей гитары, которая падала в детскую вот эту кроватку, и вот она вскочила от того, что вот этот звук падающей гитары, и бьет она ребенка по голове. Вот она, кстати, среди ночи вскакивает, бежит к гитаре, которая стоит, и она начинает свое падение. Согласитесь, яркий вот эпизод защиты, да? Вот она схватила эту гитару, положила и была просто потрясена. Другой эпизод, когда не было сотовых телефонов, сын вот этого брата ехал с друзьями куда-то на благовестие. Микроавтобус, и ему ночью вот сильнейшее желание помолиться. Вот он вскочил ночью, И начал, просто упал на колени и стал молиться за сына. Просто сильнейшее побуждение. И когда сын приехал, он рассказывал, что примерно в это время, вот они ночью ехали, и ему властный голос: «Остановись». Он сначала не понял, все спят в автобусе. «Остановись». На третий раз он уже вот сбавил скорость, вот он останавливается, и у него отваливается переднее колесо правое. А впереди поворот и пропасть. Вот, ну, ярче подтверждение, что Господь нас даже вот таким способом защищает от всяких бед, наверное, просто нет. И поэтому вот этот пример и этот принцип я просто назвал действительно Божьей защитой. И вы знаете, а если все-таки случилось что-то, да, в нашей жизни может произойти и кража, и обворование, и все что угодно. Кстати, чуть забыл, извините, вернусь в 90-й псалом, о духовной-то стороне, да, то, что псалом 90-й, 16 стих: «Явлю ему спасение мое». То есть именно духовная сторона спасения, да, вот я пытаюсь провести эту линию, то, что он явит в любом случае спасение, да, вот рабу. Обворовни раз, а спасение два. И вот, и если вдруг обворуют, знаете, может в нашей жизни все произойти. Может, никуда не денешься от этого, мы живем здесь. Но даже это нам будет во благо. Вот если в конце концов случилось, у меня у родственника одного, он из регистрированного братства, и все время, работая на 21-м заводе, на авиационный завод, все тащил оттуда, ключи гаечные, там, всякий инструмент, прочее, прочее, прочее. И у него была такая кладовочка, контейнер, и вот туда складывал все, перекладывал, все протирал, так, ну, скажем так, чах над своим богатством. И, представляете, в один прекрасный момент приходит, а контейнера нет. То есть кто-то краном его украл. Со всем, что есть. Мне очень понравилась его реакция. Он так сел, посидел. Ну, Бог избавил от всего лишнего. То есть Бог дал, Бог взял. И у него очень много освободилось времени для того, чтобы там, не знаю, заниматься прочим. А еще ярчайший пример по этому поводу. Вы знаете, я был просто потрясен. Виктор Гюго, такой французский писатель, отобразил этот эпизод с этой кражей. Что можно потерять, что приобрести. Вкратце расскажу эпизод из этой вот повести. Был такой каторжник Жан Вальжан. Это Франция, конец 19 века. И вот этот каторжник попал в тюрьму несправедливо. Ну, украл хлеб, голод, хотел сестру накормить и так далее. Попадает туда ненадолго, а потом по ряду стечения обстоятельств он отсидел больше 20 лет на каторге. Он обладал чудовищной силой. Это был очень физически сильный человек и озверел по отношению к людям. Ненависть к людям. И вот такой вот каторжанин через 20 лет вышел из того мальчика, который туда попал. И по тем законам французским, он был в такой одежде, что видно было, что это каторжанин. У него даже были деньги, но презрение к нему со стороны окружающих и ненависть вслед гнали его на протяжении всей его вот маршрута следования. Его никто не пускал в трактир, чтобы покушать. Его все избегали, все, не знаю, собак спускали и так далее, и так далее. И вот этот вот озверевший человек идет по улицам. Как параллельное развитие сюжета, был в этой местности аббат, священник, действительно искренний христианин. Он занимался своим служением, а жил он с сестрой старенькой и с ее подружкой. Вот они втроем жили. И получился, когда, значит, они садились ужинать, а жил этот священник довольно-таки небогато, и у него из всего богатства, из роскоши, был сервиз серебряный, ему подарил кто-то в свое время, и два подсвечника серебряных. И когда он садился кушать вечером, он обязательно накрывал, вот их трое садилось, он всегда накрывал четвертую порцию, мало ли кто придет. И дверь никогда не запирал. Что вызывало негодование вот этой его пожилой сестры, она говорит: вот нас обворует, и ты тут слишком не бодрствуешь. И наступает момент, вечером они сидят, ужинают, открывается дверь, и в створе двери стоит огромная фигура вот этого каторжника. Ну, представьте, да, с печатью каторги на лице. Пауза, тишина, все на него смотрят. Ну, и священник его приглашает за стол. Вот он сел, покушал. И впервые в жизни своей, вот за столько времени, он лежал и спал на перине и на белых простынях. Первый раз вообще, то есть там на досках, на нарах, где угодно. И уснуть он не мог. И вот до 4 утра он лежал, переживал, думал, радовался, что люди так его приняли. Но меркантильные соображения, скажем так, все-таки взяли верх. То есть он встал в 4 утра, собрал сервиз этот серебряный. Ну, мало ли, сейчас хорошо приняли, а завтра чем-то жить надо, и с этим сервизом ушел в ночь. Проснулись с утра под крики сестры вот этого священника. Она: ну, я говорила тебе, да, ворует нас. Пускаешь кого ни попадя. И действительно, они были обворованы. Он растерялся, вроде оказал странноприимство, как нас учили. Вот. Но произошел такой страшный, ну, неприятный эпизод. И вдруг стук в дверь. Стоят жандармы, стоит этот каторжанин. И жандарм в этой скатерти держит этот сервиз. И священник говорит: вот этот каторжанин сказал, что вы ему подарили этот сервиз. Вот мы его поймали. Что вы скажете по этому поводу? И знаете, он посмотрел на него и сказал: слушай, ты забыл еще два подсвечника, я дарю тебе и их. Щелкнув каблуками, жандармы распрощались с ними. А каторжанин этот, всю ночь была дождливая погода, стоял на коленях перед этим домом и благодарил Бога за то, что произошло. И вы знаете, потеряв вот это, священник приобрел его душу для Господа. Поэтому лишний раз я убеждаюсь в том, что даже если в нашей жизни произойдет потеря чего-то, все равно она будет во благо. Друзья, и вот я подведу, скажем так, итог и напомню мою проповедь, заглавие, то, что «Как не быть обворованным?» И напоминаю, иметь твердость убеждений, проявлять мудрость, бодрствовать, вкладывать средства в небеса, уповать на Божью защиту, а если случилось, благодарить за это Бога. Друзья, а благодарить Его нам есть за что. Аминь. Давайте помолимся и поблагодарим Господа.